Часть первая. Маркетинг и маркетологи. Что такое маркетинг? Не все так просто. Решение в маркетинге, маркетинговое мышление, методика маркетингового мышления. Современный маркетинг – это не война, это любовь. Любовь к своим потребителям, удовлетворение их запросов. Мицуаки Симагути. Некоторые из лучших маркетологов – это люди без маркетингового образования, которые просто хорошо умеют думать. Джон Скалли, экс-президент PepsiCo и Apple Computers. Россия меняла свою экономическую формацию дважды и каждый раз на фоне масштабных перемен в мировой экономике. Переход к так называемому социализму в 1917 году совпал по времени с очередным этапом промышленной революции. Весь мир интенсивно индустриализировался. И делал он это эффективнее и качественнее, чем это делали мы. Не на человеческих костях, а на экономических стимулах. Сейчас мы можем с полным основанием сказать, что тот этап индустриализации мы проиграли. Наше второе хождение в капитализм совпало с новой, менее заметной революцией, переходом развитых стран к новой экономике. Вот одно из наиболее впечатляющих ее описаний. Когда мы говорим о новой экономике, мы имеем в виду мир, в котором люди работают мозгами, а не руками. Мир, в котором коммуникационные технологии создают глобальную конкуренцию. Мир, в котором инновации важнее, чем массовые продукты. Мир, в котором быстрые изменения происходят постоянно. Мир настолько же отличный от индустриального века, насколько тот отличался от аграрного. Мир настолько иной, что его возникновение можно описать только словом «революция». Час от часу не легче. Мы можем проиграть и в этой революции, если не изменим свои подходы и свое мышление, и прежде всего свое рыночное мышление. Новыми революционерами могут быть только компании, команды, менеджеры и сотрудники, которые в избытке наделены такими качествами, как предприимчивость, системное мышление, эмпатия, постоянная учеба, атмосфера творчества, нестандартность и оперативность принятия решений, здоровый авантюризм, экспериментирование, командный дух, способность работать в условиях почти непрерывных изменений и гиперконкуренции. Такие качества иногда называют неосязаемыми активами – intangibles. Эти intangibles нарисовались не как-то вдруг. Они зрели десятилетиями и даже веками в недрах наиболее успешных компаний и в умах наиболее успешных бизнес-провидцев. Именно ими, а не природными богатствами, определяется небывалый успех многих стран Юго-Восточной Азии. Только эти качества позволили в свое время выжить Apple, Xerox, Chrysler и другим компаниям США. Просто новая экономика востребовала их все сразу. Новая экономика затронула буквально все аспекты бизнеса. В ней быстро устаревают многие технологии, многие продукты, многие идеи, даже многие профессии. И, разумеется, во все поры бизнеса властно проникает интернет. Во многих продуктовых категориях стремительно растет количество конкурирующих марок. При этом выравнивается их качество. Происходит то, что принято называть «коммодитизацией», от английского слова «commodity» — рядовой продукт, который почти все равно у кого покупать. Одним из примеров являются персональные компьютеры. Их коммодитизация произошла прямо на глазах. Коммодитизация очень затрудняет покупателям выбор продуктов, а компаниям их продажу. В современной рыночной экономике вы можете бесконечно улучшать свое производство, логистику, финансы и прочие операции, наращивать корпоративные знания, пронизывать свою фирму сверху донизу интернетом и прочими современными технологиями. Вы также можете создать на фирме идеальную атмосферу, привлечь самых талантливых в мире людей и так далее. Но все это будет напрасно, если ваши продукты не будут приобретать покупатели, или, как мы будем их называть, клиенты. А что нужно для того, чтобы ваш продукт покупали? Здравый смысл подсказывает, и многовековой опыт коммерции доказывает, что если вы хотите, чтобы как можно больше клиентов покупали вашу продукцию, то просто иметь хороший продукт может оказаться недостаточно. Могут потребоваться серьезные усилия маркетологов. Проблема в том, однако, что при нынешнем состоянии практического, а особенно теоретического маркетинга, часто эти усилия ничего не дают. Кроме потери средств и времени, и разочарования. Каким же должен быть маркетинг, чтобы бизнес получал от него наибольшую пользу? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся к истокам и аксиомам маркетинга. Но прежде чем мы это сделаем, мне бы хотелось задать читателю примитивный вопрос, который почему-то не задают себе многие организации. За что следует платить маркетологу? Генри Форд говорил: «Мы не делаем автомобили, мы делаем деньги». Вроде бы странно слышать такое от одного из самых романтических бизнесменов, но миллиардер прав. В бизнесе все в конечном итоге сводится к прибыли. С нее же многое и начинается. Нет прибыли – нет бизнеса. Нет прибыли – нет зарплаты. Нет прибыли – нет благотворительности и социальных программ. Миллиардер Поль Гетти прав. Лучшая разновидность благотворительности, которая мне известна, это искусство находить деньги на зарплату работникам. Мы благодарны купцу Третьякову за его щедрый дар Отечеству – Третьяковскую галерею. Но Россия не получила бы этой галереи, не будь Третьяков талантливым бизнесменом, умеющим отлично зарабатывать деньги. Зарабатывать или экономить деньги для компании – это задача всех ее сотрудников, в том числе и маркетологов. Отсюда следует, что маркетологу нужно платить за прибыль, которую он приносит своей фирме. За прибыль. Не за его образование, не за его эрудицию, не за его умение надувать щеки, и не за маркетинговые планы и прочие бумажки, которые во множестве плодят некоторые отделы маркетинга. Об этой элементарной истине забывают как в бизнесе, так и в бизнес-школах. Как маркетолог может приносить прибыль? Повышая доходы, увеличивая продажи и снижая расходы, в частности, расходы на продажу. Довольно часто фирмы от маркетологов не получают ни того, ни другого. Планируя сбор информации, исследования, привлечение и поддержку дилеров и партнеров, маркетинговые коммуникации и прочие маркетинговые программы, маркетолог должен просчитывать их до конечного результата, до прибыли, хотя бы умозрительно, на вероятностном уровне. Если операция не приводит к росту прибыли, то это пустая трата ресурсов. К сожалению, таких операций много, огорчительно много. Если фирма не получает отдачи от маркетинга, то это может закончиться разными неприятностями, включая и увольнение маркетологов. Известны случаи, в том числе и в России, когда ликвидируют отделы маркетинга и рекламы из-за их бесполезности. Перед тем, как мы перейдем к сугубо практическим вещам, я вынужден извиниться перед нетерпеливым читателем-практиком за то, что мне придется потратить его время на несколько теоретических разделов. Прошу вас поверить мне на слово, что без тонкого понимания вами этих несложных вводных нюансов вам будет трудно полностью осознать некоторые исключительно важные для практического маркетолога моменты. Что такое маркетинг? Не все так просто. Сократ говорил: мудрость начинается с определения терминов. Иначе говоря, разумные люди не начинают серьезного разговора, не договорившись вначале о том, что же они понимают под ключевыми понятиями. В противном случае их разговор будет разговором глухого со слепым. Здесь стоит сказать пару слов вообще о терминах и о культуре работы с ними. Если вы спросите физика в любой точке планеты, что такое, например, интеграл, электрический ток, сечение захвата нейтронов и так далее, то ответы будут идентичными. Именно это делает общение представителей точных наук осмысленным и содержательным. Точность точных наук начинается с точности используемых в них определений. Когда же представители точных наук сталкиваются с дисциплинами, составляющими основу так называемого бизнес-образования, а точнее с характерным для них понятийным хаосом, то они испытывают шок. Здесь многие термины трактуются как заблагорассудится тому или иному преподавателю или автору, в том числе и термин «маркетинг». Всегда ли так уж необходимо знать определение своей профессии? Попросите представителей сотен профессий сходу дать определение их профессии. Я не уверен, что многие это смогут сделать, но это вряд ли создает проблемы, ибо практически все будут заниматься именно тем, что составляет содержание их ремесла или науки. Кстати, сюда можно было бы отнести и ранний практический маркетинг до середины 20 века, до того, как его стали пытаться превратить в кабинетную якобы науку. Первые практики маркетинга, руководствуясь здравым смыслом, неплохо выполняли свою работу, зарабатывая прибыль своим компаниям. С нынешним маркетингом ситуация сложнее, во много раз сложнее. Маркетологи-теоретики занимают свое неплохо оплачиваемое время, придумывая все новые и новые определения маркетинга. По некоторым оценкам их уже порядка 3000. Тот же Котлер наплодил их уже более 10. Академические определения становятся все длиннее, непонятнее и схоластичнее. Многие даже запомнить невозможно. При этом эти определения могут быть настолько разными, что у вас может сложиться впечатление, что речь идет о совершенно разных вещах. О разных маркетингах? Занятый делом бизнесмен или маркетолог, не заканчивавший бизнес-школу, может отмахнуться от этих глупых игр-академистов, не пуща себе порезвяться. Но здесь не все так безобидно. Эти, на первый взгляд, теоретические нюансы исключительно важны с практической точки зрения. Маркетологи, исповедующие разные маркетинги, будут заниматься разными вещами. Они почти все будут делать по-разному. Они будут по-разному принимать решения, по-разному оценивать свою работу, по-разному тратить деньги, по-разному вести себя и даже по-разному выглядеть. Они будут плодить разное количество бумаг, и проводить разное количество совещаний. Но самое главное, они будут оказывать совершенно разное влияние на финансовые показатели компании. Она будет получать от маркетологов или прибыль, или только красивые бумажки и красивые счета. Может возникнуть справедливый вопрос. А какой маркетинг можно считать правильным, то есть способным создавать прибыль? Мы с вами, проницательный читатель, постараемся вместе подойти к ответу на этот вопрос, опираясь на здравый смысл и некоторые исторические факты. Начнем с истоков маркетинга. Истоки маркетинга. Чтобы понять, как возникла потребность в маркетинге, для начала стоит рассмотреть два типа рынка. Рынок продавца. На нем главенствует продавец. Это рынок дефицита, очень хорошо знакомый советским людям. Строго говоря, человека за прилавком советского магазина было трудно назвать продавцом, ибо ему совершенно не нужно было уметь продавать, то есть убеждать кого-то купить. Ведь спрос сам бегал за предложением. Михаил Жванецкий. Здесь подошло бы слово «распределитель». На рынке продавца никому не нужно помогать покупать. Да и думать о клиенте тоже не нужно. А куда он денется? Для этого рынка характерно мировоззрение, в центре которого находится сама горячо любимая фирма. А вокруг нее вертятся какие-то там клиенты. Смотри рисунок 1. Такой рынок – это мечта производителя и продавца. Время от времени такой рынок проявляется даже при всеобщей конкуренции. Примером не могут служить триумфальные выпуски очередного гаджета фирмой Apple. Рынок покупателя. Он наступает, когда предложение превышает спрос, и у покупателя появляется выбор. На этом рынке продавцы вынуждены конкурировать за внимание клиента, как на восточном базаре. Первое, что нужно понять фирмам на рынке покупателя, а Россия уже давно живет в нем, это то, что покупает не какой-то обезличенный рынок, а клиент. Это живой человек со всеми присущими живым людям качествами. Это от него зависит выживание и процветание вашей фирмы. Главный на этом рынке – он. Здесь в центре его величество клиент, вокруг которого вращается ваша фирма вместе с множеством ваших конкурентов. Смотри рисунок 2. Вам обязательно нужно понять, что для клиента и ваша горячо любимая компания и ваши продукты – это всего лишь одно из многих предложений на огромном рынке. При этом совершенно не важно, осознаете ли вы эту ситуацию или нет. Это данность. Вы, разумеется, можете продолжать представлять ситуацию на рынке в виде первой схемы – рынок продавца. Только потом пеняйте на себя. На рынке покупателя бессмысленно сидеть и ждать, когда придет покупатель. Надо самому активно идти к нему навстречу, иначе говоря, надо продавать. А в условиях конкуренции это ой, как непросто. Недаром русские купцы поговаривали: «Купить-то и дитя купит, а вот продать и дед намается». Кстати, многие купцы продавать умели отменно. Мы вплотную подошли к пониманию истоков маркетинга. Своим появлением маркетинг обязан трудностям работы на рынке покупателя. Когда на заре промышленной революции рынок продавца стал постепенно превращаться в рынок покупателя, то потребовалось многому учиться заново. Прежде всего, нужно было учиться продавать покупателю, приобретшему большую власть. Далее, с появлением массового производства, большую часть товаров стали продавать через посредников. Им нужно было помогать продавать. Стала широко использоваться реклама в газетах и журналах. Ее назвали продажей в печати «Salesmanship in print». Ее нужно было наполнять продающим содержанием. И так далее. Все это потребовало новых знаний и навыков, совокупность которых и стали называть маркетингом. Как ни странно, золотой век настоящего маркетинга – это первая половина 20 века. Первыми маркетологами, как правило, были бывшие опытные продавцы практики, наделенные аналитическими способностями и ощущением клиента. Это же касается и первых рекламистов, специалистов по продающей рекламе. Одним из выдающихся маркетологов начала 20 века можно считать копирайтера Клода Хопкинса. Его книги читают до сих пор. И хотя многие современные маркетологи считают Хопкинса своим учителем, в его книгах вы не встретите слово «маркетинг». Кстати, выдающийся копирайтер Дэвид Огилви, поклонник Хопкинса, прирожденный маркетолог и даже лауреат Парлиновской премии по маркетингу, не очень часто употреблял это слово. Но дело не в словах, а в сути. Теперь поговорим об аксиомах маркетинга. Аксиомы маркетинга. Напомню, определение аксиомы – это заведомо истинное утверждение, принимаемое без доказательств. Аксиомы являются результатом обобщения эмпирических опытных данных и наблюдений. Они опираются на здравый смысл. Аксиомы нужны для того, чтобы, отталкиваясь от них, можно было развивать теории и представления, делать предсказания и давать рекомендации. Можно говорить и об аксиомах маркетинга. Из каких же представлений и опыта можно их вывести, опираясь на здравый смысл? Мы выяснили, что маркетинг нужен только на рынке покупателя, и что он должен в основном заниматься покупателем, потребителем, клиентом. Но что в практическом плане означает заниматься клиентом? и как это занятие в конечном итоге приведет к росту прибыли фирмы? Ответы на эти вопросы были интуитивно понятны ранним маркетологам. Их опыт настоящего практического маркетинга первой половины 20 века, еще не замутненного сентенциями академистов, гениально просто обобщил выдающийся теоретик бизнеса Питер Друкер. Давайте попытаемся вывести аксиомы маркетинга, отталкиваясь от его широко известных представлений. Предназначение маркетинга – минимум усилий по продаже. Друкер говорил, задача маркетинга состоит в том, чтобы свести к минимуму усилия по продажам. Английский вариант звучит радикальнее – сделать продажи ненужными. Это, разумеется, метафора. Продажи, по крайней мере, их транзакционная часть, будут нужны всегда. Так что не стоит воспринимать эту мысль совсем уж буквально. К сожалению, некоторые не понимают, что маркетинг должен быть неразрывно связан с продажей. В противном случае он теряет смысл и превращается в упражнение ради упражнения. По мере роста конкуренции продавать становится все труднее, а маркетингу становится все труднее выполнять свое бизнес-предназначение. Требуется все более тонкий маркетинг. Смысл всего этого станет понятнее, когда мы будем говорить о продажах в следующей части книги. Задача маркетинга – подготовка клиента к покупке. Друкер продолжает. В идеале маркетинг должен создавать готового к покупке потребителя. Нетрудно убедиться в разумности этих слов. Клиент является единственным источником финансовых поступлений для фирмы. Прав был Генри Форд, который внушал своим сотрудникам, что зарплату им платит покупатель, приобретая продукцию фирмы. А приобретает он только тогда, когда он хочет купить, иначе говоря, когда он готов к покупке. Именно подготовкой покупателя к покупке и должен заниматься маркетолог в первую очередь. Сталкиваясь с любителями красивых маркетинговых планов и стратегий, я иногда задаю им простые вопросы. А почему кто-то вообще будет покупать ваши продукты? Что вы сделали для того, чтобы ваши клиенты покупали ваши продукты? Обычно эти вопросы вызывают у них замешательство. Это печально. Особенно печально, когда это происходит на защитах дипломов в бизнес-школах после демонстрации дипломниками бесполезных схем, не имеющих к клиенту ни малейшего отношения. Итак, подготовка покупателя к покупке – это самая главная задача маркетолога. Важнее этой задачи для него ничего нет. Грош цена маркетологу, если он умеет писать красивые планы, разрабатывать грандиозные стратегии и впечатляющие программы лояльности, CRM и так далее, но не умеет привлечь покупателя, не умеет подготовить его к покупке. Объем маркетинговой работы по подготовке клиента к покупке может быть разным. Ясно, что если сам внешний вид продукта уже многое говорит покупателю о продукте и отлично его продает, так называемые очевидные продукты, смотри виды продуктов на странице 239, то объем усилий маркетолога по подготовке клиента к покупке будет минимальным. Если же фирма выпускает на рынок новый продукт с неизвестным названием, основанный на неизвестных потенциальным покупателям технологиях и или материалах, призванный удовлетворить да то ли не существовавшие потребности, то маркетологу придется очень много и творчески поработать. В этом случае именно от талантов маркетолога будет в основном зависеть рыночный успех такого продукта. Ну, хорошо, скажет читатель, предназначение и метод маркетинга под Друкеру понятны, но это только декларации. Что именно на практике поможет маркетологу свести к минимуму усилия по продаже и подготовить к покупке равнодушного клиента? Ему поможет правильное маркетинговое мировоззрение. Мировоззрение маркетинга. На все смотреть только глазами клиента. Еще одна гениальная мысль Друкера. Маркетинг – это весь бизнес, рассматриваемый с точки зрения клиента. Иначе говоря, маркетинг – это незримое присутствие клиента во всех аспектах бизнеса. Друкеру вторит современный теоретик бизнеса Том Питерс. Возьмите за правило смотреть даже на мельчайший нюанс самой незначительной программы, политики и системы через глаза клиента. То есть то, как это воспринимает клиент, а не вы. Глава фирмы DuPont Эдгар Вуллард. Имеет значение лишь то, что трогает покупателя. Экс-президент Ford Motors Петерсон. Душа и сердце конкуренции – это знание того, как обратиться к своим клиентам. Свое умение смотреть на все глазами клиента, лучшие практики маркетинга и рекламы превращают в методологию, в эффективный рабочий инструмент. Вышеупомянутый Клод Хопкинс говорил в 1920-е годы: «Полностью забудьте о себе». Представляйте себе типичного покупателя, достаточно заинтересованного в том, чтобы прочитать о вашем продукте. Держите его перед своими глазами. Подбирайте каждое слово таким образом, чтобы улучшить впечатление о вас. Умение рассматривать все в бизнесе только с точки зрения клиента является стержнем маркетингового мышления. Большая часть этой книги посвящена тому, как готовить клиента к покупке, рассматривая весь бизнес с точки зрения клиента, причем на всех участках работы маркетолога, начиная с маркетинговой проработки нового продукта.